Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. В студии Алексей Пичугин, а у нас в гостях, я напомню, Юрий Кублановский, поэт, публицист, эссеист, искусствовед. Юрий Михайлович, до перерыва мы говорили о Соловках, а вы читали «Обитель» Захара Прилепина?
Да, читал и с доброжелательностью. Конечно, все эти источники, которые он использовал, мне были известны. Но мне дорога сама попытка человека его поколения, все-таки он младше меня в полтора, если не в два раза.
Ну да, он
все-таки, так сказать, реанимировать эту атмосферу соловецкого концлагеря. Конечно, мы, люди разных поколений, смотрим совершенно по-разному на советскую власть. Он ее не нюхал. Я уверен, что и его с его какими-то романтическими представлениями, может быть, о некоторых сторонах коммунистического режима. Или там Диму Быкова, который уверяет, что лучше 60-х годов в нашей культуре ничего не было. Взять за шиворот и поместить во времена советской власти, в 70-е, 80-е, в 60-е годы, они бы через неделю взвыли и запросились обратно, да, в нынешний режим, который они так не любят. Вот отсутствие советского опыта портит эту вещь, я так скажу. Потому что в этом смысле она немножко головная. Но все вот равно я могу ее только приветствовать.
Тем не менее, а согласны ли вы с таким утверждением, что появление вот этого романа «Обитель» Прилепина, в общем, произведение молодого писателя, оно переводит Соловки уже в разряд совсем истории? То есть до этого лагерная проза писалась свидетелями этих событий. А теперь появляются молодые, относительно молодые писатели, которые на это смотрят уже через какие-то архивные документы, через учебники.
Ну, нельзя сказать, что они появляются. По-моему, это единичный опыт.
Но, наверное, он даст старт какому-то новому.
Очень сомневаюсь. Я не встречал людей, которым было бы 30-40 лет, которые понимали бы всю глубину той жизни и той проблематики. Всегда это бывает очень поверхностно. Но ведь письмо приходит того же Захара Прилепина товарищу Сталину вызвало только мою, в лучшем случае, я скажу мягко, горькую усмешку.
Но приходят ученые, историки, которые уже не являются свидетелями тех или иных событий, но они же изучают это время, потом пишут учебники, пишут монографии именно по архивным документам.
Они же, конечно, как-то тоже анализируют это. Конечно, исследования будут, но одно дело исследование, одно дело наука, другое дело художественный язык и создание художественных характеров, погруженных в атмосферу советской власти. И я не верю, что пока что может появиться что-то достойное на этот счет, потому что настолько разный опыт жизни и у тех, кто жил в 30-е, в 20-е годы, и у моего поколения, которое жило, так сказать, уже в вегетарианскую пору позднего социализма. Понимаете, как сказано у меня в стихотворении, посвященном отцу Павлу Флоренскому, про себя и про мое поколение: грех роптать, когда вдвойне повезло, ни за стенкой, ни войны. Никто уже из моего поколения не пережил никаких серьезных физических испытаний и моральных испытаний. Нас не ломали следователи, нас не пытало ГПУ, ЧК, на нас не легли чудовищные физические нагрузки, связанные с отступлением или наступлением на войне. Мы, в общем-то, прожили жизнь на халяву. Но все-таки какую-то, так сказать, все-таки опыт жизни при советской власти у нас есть.
Ну, вам, наверное, грех жаловаться, что прожили жизнь на халяву, если вас в 82-м году советское правительство выдворило за пределы страны.
Да, но родись я на 10 лет раньше, я бы обязательно хлебнул лагерей, и мне бы не дали выехать из Рыбинска. Я бы сел где-нибудь лет в 20 при моем при моей горячности, при моем длинном языке и при моей жажде справедливости. Не забудьте, что Анну Тимирёву, гражданскую жену Колчака, забирали дважды именно из Рыбинска, и второй раз она была арестована в Рыбинске уже после 56-го года и хрущевского доклада о культе личности Сталина. Вот с какой атмосферой это был город. Так что мне бы там было не жить. То, что я птенчиком 17-летним оттуда вырвался в Москву, и то, что, конечно, времена все-таки были сравнительно вегетарианские, позволило мне уберечься на свободе. Но я ходил все-таки уже на грани с лагерной посадкой.
Меня в свое время очень поразил Александров. Ну, понятно, что это город 101-го километра, именно 101-го километра.
Да. Так же, как Таруса, да.
Так же, как Таруса, да. Но в Александрове есть музей Цветаевский, который посвящен не только Цветаевой, но и посвящен сидельцам, лагерникам, которые вернулись в этот город в итоге. Естественно, там был какой-то уголовный элемент и огромное-огромное количество людей, людей творческих, людей из интеллигенции, которые приезжали. Меня поразил рассказ работника музея о человеке, который вернулся, жил в Александрове, просто потому что не мог жить в Москве, в родной, но каждый день ездил на все театральные премьеры в столицу. Ему нужно было отмечаться в милиции, и он после театра на последней электричке каждый день возвращался в Александров, чтобы отметиться.
Ну, поразительные тогда встречались культурные типы еще, понимаете, эти... Несмотря на тоталитарный террор, всех-то не истребишь, не вырежешь. И еще в моем детстве я встречал очень колоритных, ярких и культурных людей с тем элементом внутренней культуры, какой уже не встречается теперь. Это просто... Ну, подумайте сами, я родился, когда советской власти было всего-то 30 лет. Даже сейчас трудно себе представить.
47.
Чудовищных 30 лет, да. Это была не жизнь, а мясорубка постоянная. И с отбором уничтожали лучших, лучших во всех сословиях и слоях населения. Но все равно всех не уничтожишь. Россия богата. И сейчас мы видим... Казалось бы, после коммунизма, после криминальной революции богомерзкой 90-х годов, всюду то там какие-то росточки, понимаете, культурные. Я вот негативно говорил о современных поэтических опытах, но в целом мы видим, что культура существует и оживает. И много хорошего, особенно в исполнительском искусстве. Я не скажу, что сейчас культурная жизнь России в упадке. Я верю, что что новая поросль зазеленела и даст ростки и большие плоды.
Но вы говорите о Москве, о Петербурге, о крупных городах, а что в провинции?
В провинции посложнее, но возрождается всюду музей ведения, краеведение. Я очень рад, что наш президент все чаще встречается с провинциальной интеллигенцией. Вот недавно была его встреча с музейщиками. Потом недавно он встречался, когда ездил в Лермонтовские Тарханы, там с краеведами. То есть Владимир Путин понимает, как важна провинциальная интеллигенция для формирования мирочувствования общества и современного человека. Так что я верю, что есть в провинции русская интеллигенция тоже новая. Конечно, по сравнению с общей дикостью общества и масс, и толщи народной, может быть, это их немного, но они есть, и они играют свою благотворную роль.
Но это какие-то первые люди, которые пока собирают камни. Вот мне сложно с вами...
Да. Вот это люди, которые начали собирать камни, и они есть... Они бескорыстны, они энтузиасты, и я и знаю, что такие люди есть в Рыбинске, есть в Ярославле, и куда бы я в провинцию ни приезжал, именно на мои вечера приходят именно такие люди. И именно там... Мой основной, пожалуй, что и читатель. Это для меня очень отрадно.
Ну вот мне сложно с вами не согласиться, потому что я сам наблюдаю жизнь одного маленького города в Ивановской области. с населением около 10, по-моему, 10 человек, в центре города музей, который в советское время был почти заброшен, но он был основан в советское время, ну, тогда же и в советское время, и в 90-е, вот эти времена криминальной революции, как вы называете, практически заброшен, а сейчас приходят, возвращаются бывшие жители этого города на пенсию, выходят, и появляются новые люди, которые вдруг почему-то начали изучать культуру этого района, это недалеко от Суздаля, заброшенные церкви, восстанавливать архивные документы.
Это Юрьевец?
Нет, это Гаврилов Посад.
Я слышал.
Юрьевец, конечно, там другая ситуация, там Тарковский. А Гаврилов Посад – маленький городок рядом с Суздалем, туристическим Суздалем. Но туристический парадный Суздаль и огромное количество по два, по три на одно село заброшенных храмов. Эти люди просто по крупицам где-то в архивах восстанавливают документы, собирают фотографии, делают музеи, выставки, конференции проводят.
Вот, поэтому, конечно, я смотрю с умеренным, но оптимизмом в будущее. Хотя Россия втянута, конечно, в общемировые процессы, и эти процессы очень настораживают. И, возможно, уже к середине века начнется новый передел мира, и тогда мало никому не покажется. Вот почему я и назвал мое поколение халявным, потому что я боюсь, что уже наши дети, внуки хлебнут в полной мере очень серьезных испытаний.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» поэт Юрий Кублановский. Юрий Михайлович, вот такой интересный вопрос, причем мне интересен ваш взгляд. Неоднократно вы говорили, причем, может быть, вот единственный, только вы об этом говорили, о своем творческом одиночестве в 90-е, когда вы вернулись в Россию. Что это такое? Как вы вообще оценивали состояние нашей литературы в то время? Разве не было вот каких-то аполитичных творцов, которые смотрели на жизнь примерно так же? И в чем это одиночество вообще заключалось?
Это было прежде всего даже не творческое, а мировоззренческое одиночество. Заключалось оно прежде всего вот в чем. Что большинство моих коллег, с которыми я не виделся, пока был в эмиграции, поддерживали ельцинский режим, поддерживали грабительские гайдаровские реформы. Я не мог просто с ними солидаризироваться. Я видел... Понимаете, я для чего нужно было, так сказать, мне видеть падение коммунизма? Только для того, чтобы Россия совершила моральное возрождение, чтобы началось в обществе моральное возрождение. С этого все должно было начинаться. А потом уже оно, это моральное возрождение, стало бы обрастать и социальными и экономическими успехами. Вместо этого я вернулся и увидел, что Россия погрузилась какую-то новую моральную воронку, что идет разложение, моральное разложение социума и культуры. А мои коллеги этому рукоплещут и считают, что Ельцин и его команда ведут Россию в светлое европейское будущее.
Ну, может быть, это происходило потому, что на их глазах зарождалась перестройка, и им надо было занять какую-то позицию. Вот ваши коллеги, да... из 60-х, Олейников, еще там ряд целый поэтов. Наверное, им просто было нужно занять какую-то позицию, хотя бы потому, что был тот коммунистический режим, который их ломал, и вдруг надежды на новую Россию. И понятно, что они с головой...
Да, понятно, но надежда, так сказать, у нас у всех надежда, но реальность-то надо было видеть, понимаете? Реальность. Надо было видеть, что Россия разваливается. Разваливается морально... экономические и физические, что вместе с водой выплескивают и младенца. Я это видел очень остро это переживал. Потом вернулся, если не ошибаюсь, в 94-м году Александр Исаевич Солженицын. Я уже не чувствовал себя так одиноко, потому что он совершенно моими же глазами смотрел на происходящие процессы. И вскоре выпустил свою книгу «Россия в обвале», где просто назвал и прямо сказал, что у власти в России олигархическая хунта. Так он это сформулировал. Я был один из немногих, кто это ощущал. Это если говорить о либеральном лагере.
Но был патриотический,
А патриотический лагерь, там были сталинисты, понимаете?
Это
там
тоже вы не могли принять.
Это я тоже не мог принять. И, в общем, Классическая формула, сформулированная Алексеем Константиновичем Толстым: «Двух станов не борец, а только гость случайный». Вот отсюда и это мое одиночество.
А в чем, как вы считаете, опасность для страны в разделении людей именно творческих, интеллигенции, но политические лагеря? Чем это может вообще грозить России?
Да потому что я считаю, что самая главная ценность культурного общества в его солидарности. Я понимаю, что это недостижимая цель, и, как написал Александр Блок, так жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой, и тут свои самолюбия, свои ревности, своя зависть, все это человеческое, слишком человеческое, присутствует всегда и во всех слоях общества, и литераторы тут не исключение. Но все-таки мировоззренчески-то мы должны держать руку на пульсе и видеть, что происходит с Россией. Также вот сейчас я совершенный противник всех этих болотных белоленточников, всех этих людей, которых я считаю просто совершенно безответственными. И сейчас опять я разошелся. Я выступил и в поддержку жителей Крыма, которые изъявили свою волю вернуться в Россию. Я выступаю и в поддержку русской истории, когда на нее набрасываются такие люди, как Акунин или Улицкая. И если посмотреть в интернете, слава богу, я сам-то туда не суюсь, но рассказывают мне об этом, я стал тоже одним, так сказать, из жупелов либеральной интеллигенции, уже новой. А либеральный участок, это пострашней участка государственного.
Но мы, видимо,
он может так заблокировать.
Видимо, обратные человека. Примеры. Вот вы все время вспоминаете про Солженицына, а сейчас вдруг совершенно неожиданно со страницы там литературной газеты от Полякова мы слышим какую-то очень странную критику в адрес Александра Савича.
Она абсолютно не странная. Поляков — советский человек, который очень высоко ставит период советской власти. И это соответствует совершенно его убеждениям. Александр Исаевич Солженицын был антикоммунист. Так что тут меня ничего не удивило. Это...
Даже то, что со страницы именно литературной газеты, ну, пускай она редактируется там человеком коммунистических взглядов, но все-таки это один из таких...
А как литератора Солженицына не понимают многие. Я уверен, что тот же Юра Поляков и не читал как следует Солженицына «Красного колеса», например. Ему не до этого просто.
А в чем, по-вашему, вообще разница в инакомыслии советского времени и теперешнем?
Понимаете, это, так сказать, это просто жизнь разная. Когда у нас проводили обыски, у нас на обысках забирали журнал «Континент» или «Хронику текущих событий», или поэзию Бродского, а теперь на обысках находят миллион баксов в чулке у Ксюши Собчак. Инакомыслие измельчало, его инакомыслием не назовешь. Это, так сказать, ухоженная современная тусовочная буржуа, которые ездят за границу на все выставки, ездят, кстати, за счет государства, которое они так проклинают чаще всего. Наши инакомыслящие, моего поколения, рисковали свободой, рисковали жизнью, а этим не грозит теперь потерять даже благополучие, поскольку он те же деньги, извинившись перед ней, Ксюша Собчак, вернули в совершенно разное качество нонконформизма тогдашнего и теперешнего. Вот в этом главная разница.
Ну вот вы заговорили о том, что люди вашего поколения в то время теряли свободу, рисковали потерять родину. Поэтому давайте поговорим на такую тему, как ваш путь к вере. В чем он заключался, как вы вообще пришли в церковь?
Крестили меня тайно еще в моем младенчестве. Да, вы говорили. Да, это я уже рассказывал вам, говорил, упоминал. Если быть совершенно откровенным, что меня удерживало в стороне от церкви? Я человеком был верующим, очевидно, всегда, потому что поэт, когда к нему приходит вдохновение, сталкивается с чем-то сверхъестественным, что необъяснимо рационально. Поэтому на каком-то, может быть, утробно-интимном, инстинктивном уровне поэт все-таки религиозен. И быть поэтом-атеистом, ну, это просто нонсенс, глупость, тупость.
Ну, у нас целая плеяда поэтов, которые, наверное, я уж не знаю, что было в душе у этих людей, но поэты материализма...
Ну, что это говорить, какие это поэты. Можно быть богоборцем, как ранний Маяковский, но богоборчество, так сказать, это тоже поиск и вызов Богу. Это Иов, так сказать, Иов многострадальный, понимаете? А вот уже плоские атеизмы, на нем литература и поэзия, тем более, не могут родиться.
Ну, а как вы приступили порог церкви?
Церковь меня удерживала то, что в то время, как мне казалось, молодому горячему человеку, московская патриархия слишком близко смыкается с коммунистическим режимом и недостаточно автономно, понимаете? Я тогда же еще тоже плохо знал историю, не понимал, что такое декларация митрополита Сергия 27-го года. Ну что, я был горячий правдолюбец. И этого социального правдолюбия в жизни тогдашней московской патриархии я не видел.
И когда же все-таки состоялся ваш приход?
По мере того, как я стал осваивать наследие русских религиозных философов или уничтоженных здесь, или уехавших, выдворенных большевиками за границу. Ну, вот большую роль сыграло мое знакомство с такими батюшками, нонконформистами, как отец Дмитрий Дудко и отец Александр Минь. Я стал ездить в приход в новую деревню к отцу Александру. И постепенно втянулся, просто для меня это стало необходимостью, именно церковная жизнь. Может быть, я и до сих пор плохой прихожанин. И, наверное, скорее всего, потому что поэзия — вещь сложная, деликатная. Она не может полностью укладываться в прокрустово ложа заповедей. Увы. Вот. Может быть, я не прав. Но, во всяком случае, я ощущаю церковь как главную драгоценность России, как главную драгоценность жизни вообще.
Ну, а как вы оцениваете вот современную приходскую жизнь? Много ли в ней сейчас культуры? И может ли она стать вот таким лучом света в провинции? Вот давайте возьмем провинцию.
Ну, эти еще русские философы говорили, и мыслители такие, допустим, как Корсавин или Федотов, что возрождение России начнется с возрождения приходской жизни. И, конечно, приходы и в Москве, и тем более в нашей российской провинции, глубинке, это очажки света, на которых зиждется вся моя вера в то, что возрождение России возможно. То, какой непомерный груз окормления, существования, просвещения несут провинциальные батюшки наши, этот груз просто неподъемен и вызывает мое не просто уважение, а глубочайшее преклонение.
А часто приходится общаться с ними?
Да. Понимаете, русский поп — это концентрация русского человека для меня. И это не я один так считаю. И общение с русскими батюшками, конечно, самое светлое, что у меня, может быть, есть, особенно в провинции. Не так уж часто я с ними общаюсь, но всегда соприкасаюсь, общаясь с ними, с чем-то светлым. Я даже немножко Пушкину не могу простить его сказку о попе и работнике, его балде, что он в духе, так сказать, в вольтерианском духе, там вывел русское духовенство.
Ну, это тоже народ со всеми его... Русский народ со всеми его...
Ну, конечно.
Положительными, да, так да, и да, недостатками.
Я люблю, перечитывал недавно Лескова «Мелочи архиерейской жизни». Все это, конечно, я понимаю.
Вот у Лескова, кстати говоря, наверное, лучше всего это выражено. Вот провинциальная, приходская,
конечно, жизнь. Хотя постепенно его толстовство прибирало к рукам, к сожалению. И его, и многих, потому что Лев Толстой в этом смысле большой был соблазн такой секуляризации Иисуса Христа и, собственно, представления Христа как просто сына человеческого и морального проповедника. Уходило божественное. Тут Лесков не одинок, вот так уже был художник Поленов. Все, многие, кто входил в толстовское поле, понимаете, как, помню, написал философ Федоров, что вчера прочитал постановление Святого Синода о прекращении церковного общения с Львом Толстым возмутительное своей мягкостью. Кто-то мыслил так, а кто-то входил в это толстовское поле и начинал потихоньку охладевать к повседневной приходской жизни.
Юрий Михайлович, у нас остается, к сожалению, не так много времени, и не могу вас не спросить именно как литератора про литературную ценность Евангелия. Один мой знакомый филолог как-то сказал, что для него, вот именно как для филолога, ценность Писания заключается в том, что когда он открывает эту книгу, то понимает, что все написанное там правда. А вот в чем для вас именно литературная ценность? Или ценность как для литератора? Скорее.
Во внутренней энергетике текста. Он жжется, он горит. Понимаете, я вот когда открываю Евангелие, на меня начинают идти какие-то очень мощные токи, которые идут даже не от целых стихотворений, а отдельных строф стихотворных иногда. «Прощай, лазурь Преображенская» и «Золото второго Спаса» у Пастернака. Есть еще такие строки, но они наперечет у русских поэтов. А Евангелие вот именно поражает меня этой своей энергетикой, за счет чего достигается она. Это феномен, конечно, это откровение, и я его остро чувствую.
А трудно ли его читать?
Очень. Трудно войти, особенно в начале трудно, понимаете? Оно требует для того, чтобы в него погрузиться, и чтобы началось его постижение. В литературу, и не только в Евангелии, даже в литературу войти трудно. Это требует определенного усилия, прежде чем, допустим, стихотворение или тем более творческий мир поэта стал, так сказать, давать отдачу, нужно затратить очень большие усилия. Потом они окупятся, и поэт тебя отблагодарит тем, что закалит твое сердце и сделает твою жизнь в лучшем смысле этого слова счастливее. Я в этом глубоко убежден, что человек, по жилам которого бежит поэзия, счастливее того, у которого этого нет. Этого бескрылого существа, лишенного поэтического богатства, постижения поэтического богатства. А тем более Евангелие, конечно, сразу можно отличить человека, который читает Евангелие, знает его и живет с ним, от того, для которого это темный лес. Я сразу отличу.
А вот что всего тяжелее всего дается верующему человеку, как вы считаете?
Искушение, что жертвы механистичны. Я сам до сих пор, понимаете, когда узнаю о гибели невинных масс, например, в результате землетрясения или какой-нибудь техногенной катастрофы, это большой соблазн. Я не могу понять тайны таких феноменов. Вот это, по-моему, самое трудное.
А вот кто для вас самый близкий деятель церкви или святой, вот, к кому вы, может быть, чаще всего обращаетесь или вспоминаете чью-то жизнь, житие? Наверное, почему-то, мне кажется, это какой-то очень русский, может быть, Сергий Радонежский.
Да, Радонежский, по-своему, Серафим Саровский, безусловно.
Потому что я всегда часто вспоминаю именно ваше стихотворение «От посадских высот до дворов, где к веревкам белье примерно выступает
такая пора». Спасибо, что вы знаете мои стихи. Филипп Колычев, конечно, митрополит Филипп и его... Это жертвенное обличение опричнины в Московском Успенском соборе меня всегда
поражает. А фильм понравился вам?
«Царь»?
«Царь».
Нет.
Нет?
Не понравился. «Остров», я отношусь к «Острову» скорее положительно. «Царь» мне показался все-таки поверхностным, понимаете. Лунгин захотел тут поспорить со второй серией Сергея Эйзенштейна, Иваном Грозным, и остался хром, как Иаков. Потому что, несмотря на всю советчину, даже в образе самого Филиппа у Эйзенштейна, все равно там же мурашки бегут по коже, когда смотришь вторую серию. Недаром Сталин ее запретил. В фильме «Царь» все намного поверхностнее. Кажется, что он по поверхности проскользил, в глубину не копнул.
Спасибо. И вот такой, наверное, последний вопрос, который меня интересует, наверное, слушателей тоже заинтересует. Уже не одно десятилетие вы ведете дневники. Раньше вы что-то публиковали, а теперь, насколько я знаю, отсылаете в РГАЛИ с пометкой «Не открывать до 2020-го». Вот интересный такой факт. А почему?
Потому что много там того, что может задеть живущих теперь людей. Зачем сеять вражду и недоброжелательство к себе? Я не из трусости, а просто не хочу никого раздражать лишний раз. И я не люблю это, понимаете? Терпеть не могу эту привычку, как сегодня принято. У тебя вскочил прыщик, или тебе не здоровится, или у тебя дурное настроение, и ты уже сразу выкладываешь в ЖЖ, в интернет, и начинается обсуждение этого. В молчании добро должно твориться, и воспоминания должны отстаиваться. Если Россия будет существовать в культурном отношении, никуда не денется и злободневность моих записей. И если это все поблекнет, Россия станет какой-то интернетовской, другой, я ей стану неинтересен, и она мне станет неинтересна уже, наверное, с того света. Вот, ну что ж, значит так. Я, когда веду эти записи, я выполняю свой долг очевидца и свидетеля. Но не для того, чтобы сейчас подбрасывать в тлеющий костер современного и без того раздираемого распрями общества, так сказать, бензинчику, керосинчику.
Спасибо, друзья. Напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня был поэт Юрий Кублановский. Меня зовут Алексей Пичугин. Спасибо большое.
Всего доброго. Всех благодарю вас.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».